Толерантность происходит от английского tolerance, терпение, терпимость, и от латинского сходное название. Есть два типа толерантности. Один термин — это медицинский, фармакологический. Это он связан с употреблением лекарств. Например, у организма снижается порог чувствительности к некоторым там наркотикам, опиатам, кофе, алкоголю, к приему определенных лекарств. Это медицинский термин, означающий, что организм не реагирует на какие-то вещества в теле, своего рода нарушения. И вот в этом смысле мы не рассматриваем принцип толерантности. Но в социальном, в духовном плане принцип толерантности имеет совершенно другое значение. Это миролюбие, терпимость, уважение к чужим взглядам. Уважение права других на свободу мировоззрения, на свободу ценностей и идеалов. И сейчас многие говорят, что толерантность исчерпала себя, что это неправильный термин. И очень много сделано для того, чтобы как-то этот термин подвергнуть сомнению. Но я говорю, дело-то не в термине, так ведь? Неважно, как мы его назовем, а дело в мотивации, дело в состоянии души, которая стоит за этим термином. И термин неплохой, но дело не в терминах. Самое главное, если у вас миролюбие, терпимость, уважение к чужим взглядам и к другому мировоззрению. И как только мы прекращаем уважать чужие взгляды, чужое мировоззрение, как только у нас уходит толерантность, какая альтернатива остается? Альтернатива остается сражаться. Зачем нам такая альтернатива? То есть толерантность – это безальтернативный способ мирного сосуществования всех наций, религий, народов, людей, рас на Земле. Ей нет альтернативы. Толерантность – это не безразличие, это не бездушие, это не индифферентность, как потеря социального иммунитета к различным социальным язвам. Вовсе нет. Но толерантность – это признание священного права каждого на свой путь, на свое мировоззрение, на свои ценности, на свою картину мира. Это безусловное признание свободы выбора души. В ведической традиции, в Санатана Дхарме, толерантность имеет свою глубокую философскую мировоззренческую основу. Она проистекает из разных таких постулатов традиции индуизма. Например, есть такой постулат «Васудеев Кутумбакам», означает «весь мир – единая семья». Все люди – братья, все люди – друзья, несмотря на то, что каждый верит по-своему. И вот если мы принимаем принцип «весь мир – это единая семья», то, безусловно, в этой семье мы будем уважать право на свободу воли, на свободу выбора и свободу мировоззрения. Дело в том, что свобода воли души, данная Богом, Абсолютом, Брахмой, Творцом – это неотъемлемое священное право. И Абсолют, Бог, дает душе возможность использовать эту свободу воли. Он даже уважает ее право на заблуждение. Он дает ей такую возможность. И когда мы, люди, пытаемся проявлять нетерпимость, неуважение, забываем о миролюбии, о терпении, мы должны сразу подумать, а ведь кто-то может проявить подобное и к нам. Каково тогда нам будет? И в большом доме на нашей земле нет иной альтернативы, кроме как уважать другие культуры, другие мировоззрения, другие способы жизни, даже если это нам не нравится. По-моему, по принципу Вольтера, я не уважаю ваши взгляды, но я посвящу всю жизнь тому, чтобы вы могли их свободно выражать. Даже если мы не разделяем чужие взгляды, мы не должны обращать внимание на взгляды. Взгляды – это еще не все. Поверхностное какое-то проявление религии, поверхностное внешнее проявление культуры, одежды, обычаев, традиций, языка – это не повод для разобщенности, для отчуждения. В глубине души каждый человек божественен. И на глубинном уровне все души есть единая духовная семья, есть единый свет, единое божественное сознание. Все эти поверхностные различия на самом деле не так уж важны. Если мы вспомним изречение из Евангелия, для Бога нет ни эллина, ни иудея. То же самое мы можем найти в Бхагавад-гите и в других священных писаниях. Для Абсолюта не так уж важно, как мы одеты, какие мы исповедуем мировоззрения, внешние на уровне идеологии, доктринальных каких-то уровнях, как мы молимся, какая у нас культура, как мы одеваемся, и ходим ли мы в индуистский храм, буддийский, в синагогу, протестантскую, лютеранскую церковь или христианскую, православную. Бог един. Бог есть осознавание, любовь, чистота, возвышенность за пределами человеческого. И вот толерантность кроется в том глубоком понимании, что все человеческие различия не так важны. Все идеологические противостояния, все экономические, социальные модели общества, все это не так уж важно по сравнению с божественной сутью человека. И все это можно перетерпеть, со всем этим можно смириться. Но нельзя смириться с отрицанием божественной сути человека. Когда-то давно я беседовал с одним человеком, людским человеком, хороший, интеллигентный человек, но затем сошел разговор, что бы было, что бы ты делал, если бы на твою территорию проник какой-то человек. Он сказал, мне чужой земли не надо, но вот если кто на мою землю придет, ну пусть он держится тогда. Мой дом, моя крепость, за свой, ну, на свой огород, через забор, может быть, вор какой-то залезет. Я сказал, если то же самое ко мне придет, я ему вряд ли что-то буду делать. Не так уж это важно. Ценность человеческой жизни, ценность божественного внутри человека гораздо важнее клочка земли, гораздо важнее каких-то установок, схем, денег. Это не стоит того, чтобы ухудшать нашу жизнь. В конечном счете, душа пришла в этот мир для того, чтобы развивать в себе любовь, сострадание, мудрость, медитацию и осознанность. Если же она посвящает себя, свою жизнь тому, чтобы сражаться с другими, сражаться за идеологии, за влияние, за свой эгоизм, она просто забывает свое изначальное предназначение. Вот терпимость, толерантность, она как бы проистекает из видения святых мудрецов. Святые мудрецы очень терпимы. И чем более высокий уровень святости, тем более терпимыми являются живые существа. Например, когда Шри Рамана Махариши избили и ограбили разбойники, он отказался свидетельствовать против них в суде и просил, чтобы их не наказывали. Было много случаев, когда святые проявляли очень большое великодушие, снисхождение, терпимость. И вот если кому-то не нравится слово «толерантность», можно использовать великодушие, сострадание. Самое главное ведь не термины, самое главное – глубинная мотивация души. Вот какая у нас за терминами, за идеологиями, словами стоит мотивация? Хотим мы любить, хотим мы сострадать, хотим мы уважать? Хотим мы уважать божественное другого и право души на божественность или нет? Если мы хотим, то терпимости, альтернативы нет. Человечество – это единый организм. Но, к сожалению, оно не осознает себя единым метаорганизмом. Из-за этого происходит столько конфликтов, войн, приносящих страдания разным людям. Если уподобить человечество единому, разумно мыслящему метаорганизму, то любые конфликты подобны болезням, подобны очагам инфекции или воспаленным участкам. И весь метаорганизм, он пытается поддерживать это в каком-то равновесии. И вот толерантность здесь подобна такому исцеляющему лекарству, которое убирает эти воспаленные болезненные участки. Вот с чего начинаются конфликты на мировом уровне? Они начинаются с того, что общество разделяется во взглядах на какое-то событие. И это разделение выходит за рамки. Как только оно выходит за рамки, начинается ненависть. И вот отсюда, когда началась ненависть, это уже точка невозврата. И тогда люди перестают общаться нормально, на языке нормального человеческого общения, они начинают видеть в другом врага. И уже альтернативы нет, поскольку если есть враг, то его, как говорится, надо уничтожить. Идет следующий этап расчеловечивания врага. То есть приписывание ему нечеловеческих каких-то качеств. А раз он уже не принадлежит к человеческой расе, то ему нет места здесь. И вот следующий этап – это уже конфликт. Но вот если бы в самом зародыше это не переросло в ненависть, если бы люди вспомнили и сказали, что наши разногласия не так важны по сравнению с любовью, состраданием, уважением души, они попытались и снова нашли бы какой-то компромисс, и вот этот негативный вариант реальности, он бы не развился. Альтернативы терпению, терпимости, состраданию, доброте, любви и гармонии нет. Вернее, она есть, но она никому не понравится. Это конфликт. И существуют превосходные законы, международные законы, Организация Объединенных Наций. Существуют законы в конституциях разных стран. Но на самом деле все эти законы, они должны быть написаны в сердце каждого человека. Пока они не будут написаны в сердце каждого человека, они не будут работать. И вот я считаю, что начинать надо с изменения самого себя, с изменения сознания. Нации, страны ведь они состоят из людей, а люди создают определенную ауру, атмосферу. Если каждый будет воспитывать в себе любовь, сострадание, чистое видение, гармонию, то не нужно будет решать вопросы умиротворения конфликтов. Этих конфликтов просто не будет. И как только все люди поймут, насколько это важно, их созидательная энергия начнет высвобождаться, их время начнет высвобождаться. Им не надо будет тратить время на споры, драки, конфликты, защиту, охрану. Вся их энергия, время пойдут в созидательное русло. Они начнут строить, проектировать, созидать, сочинять, писать шедевры, развивать технологию. Технологии сам собой придет изобилие, расцвет, избыток материальных средств, сгармонизируется климат, материальная природа, продолжительность жизни увеличится. Только из-за того, что их созидательная энергия начнет выводить их в другой тоннель реальности, более позитивный сценарий развития жизни. И когда люди пытаются решить какие-то вопросы конфликтным путем, надеясь, что вот она, лучшая жизнь будет, если мы породим какой-то конфликт, на самом деле это иллюзия. Уже были примеры, когда людям говорили, вот мы сделаем революцию, будет хорошо, свергнем царя, будет нам счастье. Что дальше? Мы посмотрели. То есть любой конфликт, он порождает скрытые причины, это как мины замедленного действия, которые очень долго потом будут возвращаться. Это дурная карма всегда. Напротив, когда мы ищем путь бесконфликтного решения какого-либо вопроса по принципу «выигрыш-выигрыш», не по принципу «я выиграл, ты проиграл», а по принципу «и ты выиграл, и я выиграл, и мы вместе выиграли», вот тогда развитие человечества начинает идти по позитивному сценарию. И в 21 веке это такое время, когда нужно действовать по принципу «выигрыш для всех», а не «выигрыш для одного». Это можно сказать и в социальном плане, и в личном, психологическом, семейном, и на макроуровне то же самое. Все-таки нам нужно начать думать о других, начать заботиться о других и начать думать о счастье других, не только о себе. Потому что мир сейчас очень тесно связан, он стал уже глобальным. Нравится кому-то или нет, он так и так уже стал глобальным. Если кому-то в одной точке плохо, другим тоже будет плохо. Это значит, мы должны заботиться о том, чтобы всем было хорошо. Но вот какой вопрос. Вот всем хорошо просто так сразу быть не может. Ну, как бы, не может наступить эпоха там, электронного рая у людей с дубинами. В обществе неандертальцев, с культурой неандертальцев это невозможно. Невозможно говорить о демократии, правах человека, свободе совести, свободе слова там, в обществе, где рабовладельческое сознание. Таким же образом и сейчас мы не можем говорить о полноценном наступлении терпимости, мира, любви, гармонии, сострадания и толерантности в обществе, где нет соответствующей культуры и нет соответствующей атмосферы. Какие бы законы ни принимай, какие бы хорошие декларации ни делай, это означает, что сначала нужно начать воспитывать атмосферу терпимости и толерантности. Нужно создавать такую культуру. А такая культура, она сама приведет человечество вот к такому варианту Вселенной. И вот культура уважения, терпимости, гармонии, любви и сострадания, ведь это ничего нового, но мы вообще не говорим. Об этом говорили 5000 лет все мировые религии, все пророки говорят, все философы, ученые говорят. Ничего нового. Что это за культура? Это культура ведической традиции, в индуизме называется сатва. Вот есть энергия сатва, энергия благости, интеллигентности, утонченности, изящества, красоты, любви, гармонии. Есть энергия раджас, энергия такой волевой, упрямой активности, настойчивости, действия, движения. И есть энергия тамас, энергия тупости, омраченности. И вот мы, как люди, состоим из этих трех энергий. В нас всегда есть какая-то часть благостная, мирная, любящая, какая-то часть упрямая, эгоистичная, волевая и активная, с помощью которой самоутверждается наша эго. Есть какая-то темная, такая инертная, омраченная, спящая, может быть, часть. Вот эти три части у нас всегда есть. И вот толерантность, терпимость, она относится к энергии сатва, к этой к светлой, просветленной части. И задача просто ее усиливать. И вот боги, проживающие в высших небесных сферах, они все состоят из этой сатвичной, сияющей, светоносной энергии. Если мы, как люди, хотим быть счастливы, жить как боги, то есть быть бессмертными, иметь неограниченную продолжительность жизни, обладать множеством тел, жить в мультиреальности, управлять вселенной силой мысли, не там трудиться жестко в причинно-следственных кармических связях, а играть, нам нет альтернативы, как усиливать себе эту сатвичную часть, увеличивать вот эту сияющую, светоносную силу Духа. И надо начинать с уважения Божественного в других, в признании единства, в разнообразии, в уважении любых взглядов и любых мировоззрений. Вообще Санатана Дхарма, ведическая традиция, она никогда не навязывает ни идеологии, ни духовной истины, ни культуры. Если кто-то следует другой религии, то это тоже вполне уважается. Надо задаться вопросом, какая моя мотивация жизни? Что стоит за моими действиями, моими словами, за моими поступками? Какая энергия? Вот это самое главное. На самом деле, не так важен поступок, как мотивация, которая стоит за ним. Когда мы проанализируем, какая за нашими поступками стоит мотивация, нам становится понятно, какие глубинные механизмы души действуют в тех или иных случаях. И вот когда мы увидим, что за нашими поступками стоит эгоизм, какая-то такая напористая злая воля нашего эго, это нетолерантность. Вот эгоизм заставляет быть алчным, заставляет подавлять других, навязывать свою волю других, не уважать в других божественное начало, не уважать в других внутреннюю свободу. Если мы посмотрим, может быть, омраченность тоже, она сосредотачивает человека на себе. Это такое очень суженное, очень эгоистичное сознание, которое замыкает человека в коконе индивидуального «я» и отрицается причастность человека к глобальной макроструктуре мироздания, всему человечеству, космосу, Вселенной, божественному миру. И вот только энергия сатва, она делает по-настоящему нашу мотивацию возвышенной и чистой. И поэтому, если мы проанализируем, что стоит за нашими поступками, за нашими мыслями и словами, если мы увидим, что у нас мало сатва оказывается, что стоит или обращенность, или эгоизм, это повод для того, чтобы задуматься и начать работать над собой. И один из лучших способов воспитать себе терпимость, уважение, а значит добиться гармонии в семье, в общине, в обществе, в той группе людей, в которой ты живешь, это начать медитацию любви, сострадания, радости и гармонии. Это то, что мы называем медитацией четырех брахмавихар. Медитация четырех бесконечных состояний. Для того, чтобы начать эту медитацию, не надо быть индуистом, буддистом или христианином. Ее можно исполнять каждому, независимо от его религиозной принадлежности. Хотя бы 5 минут в день, хотя бы 15 минут в день. Если вы начнете эту медитацию, каждый день вы увидите, как изменится ваш настрой, ваше мировоззрение, ваши отношения сгармонизируются, и даже окружение ваше поменяется, и мир вокруг вас поменяется. Стоит только начать, не забывать об этом. И сейчас вопросы экологии мышления, вопросы пси-экологии, синей экологии очень актуальны. И мы видим, что мы подняли этот вопрос еще в 2007 году. И с тех пор прошло несколько лет, и мы видим действительно, насколько этот вопрос актуален. Потому что люди, не обученные экологично мыслить, мыслить чисто, своими мыслями часто осознанно, иногда неосознанно, они как бы начинают засорять атмосферу. И ментальная атмосфера Земли может быть буквально переполнена мыслеформами такими, прямо как стрелами, недоброжелательности, ненависти, гнева, которая между собой конфликтует и не находит выхода. И тогда хочется сказать, люди, а зачем вам это нужно? Вы сами создаете такую атмосферу, а затем эта атмосфера приносит вам же страдания, вы же сами из-за этого страдаете. Вы страдаете из-за своих мыслей, из-за своих умов, из-за того, что неумело пользуетесь своим механизмом мышления. Можно ведь испускать в окружающее пространство ауру Земли возвышенная, чистая и красивая мысль, потому что Земля – это живое существо. И кому понравится, если, например, в теле какие-то микробы начинают испускать что-то такое недружелюбное, Земля хочет тоже освободиться от этих микробов, как от нароста какого-то, катаклизма, изменения климата, извержения вулканов. Это своего рода такая ответная реакция Земли на нечистые мысли. Часто проверено, что военные конфликты или катаклизмы, землетрясения, извержения, стихийные бедствия происходят в тех местах, где информационное пространство находится в очень большом напряжении. Где информационное пространство, эфир нагнетены до такой степени, что там очень сильная точка конфликта. И вот в этой точке конфликта как бы наступает разлом, пространственно-временной разлом, и это проявляется на физическом уровне в виде геофизических катаклизмов, в виде геополитических кризисов, войн, конфликтов, эпидемий и прочего. И все это следствие не экологичного, не чистого, неправильного мышления. И вот если люди начнут выполнять эту медитацию, во-первых, воцарится везде мир. Не нужно будет тратить огромные средства на подготовку к войне, охрану. Во-вторых, созидательная энергия любви высвободится в новые технологии, которые решат экономические вопросы. Сгармонизируется климат. Уйдут многие болезни, которые сейчас считаются очень опасными. Эти болезни имеют информационную, эфирную природу. За ними стоят различные сущности, которые притягиваются на грязные и нечистые мысли людей. Уйдут болезни, означает продолжительность жизни вырастет, работоспособность вырастет. Люди начнут использовать потенциал своего мозга не на 20%, а на 50%, 60% и даже 80%. Это значит, что человечество может совершить новый цивилизационный рывок, эволюционный скачок, если оно начнет думать чисто, возвышенно, применять принципы любви, сострадания буквально. То есть буквально означает по-настоящему. Есть люди, которые могут говорить о любви, сострадании, высших принципах, этике, нравственности, морали, культуре, идеологии, но это все хорошо, как бы, как говорят, гладко было на бумаге, да забыли про аврали. Это все хорошо до тех пор, пока не задели их эгоистичные интересы и не наступили им на больную мозоль. Но реально проявлять эти принципы, это значит всегда, во всех случаях, не только в благоприятных, но и не в благоприятных, любить, сострадать, прощать, что очень важно. И на семейном уровне, когда муж или жена уберут свое эго и простят просто без причины, будут проявлять все равно любовь и сострадание без причины, даже когда нужно было бы там разозлиться. И тогда в семье сгармонизируются отношения. Потому что нет альтернативы любви, состраданию и гармонии. Нормальной альтернативы нет. Это безальтернативные такие фундаментальные, я бы сказал, онтологические категории. Их невозможно изменить, потому что Бог Абсолют – это глубинное добро, глубинная благость, глубинная светоносность, глубинная красота. Мы не можем поменять эти глубинные категории. В ведической традиции Бог – это Шива, Сатьям, Сундарам. Шивам – это благость, Сатьям – это истина, а Сундарам – это красота. То есть Абсолют – Бог – это глубинное добро. И душа – это, так сказать, следствие, порождение Абсолюта. Она пришла из глубинного добра, из глубинной любви, из глубинной красоты. Мы не можем отменить все эти настройки, не войдя в противоречие с фундаментальными законами мироздания. Это значит, что позитивному тоннелю реальности, позитивному состоянию нормальной альтернативы нет. Альтернатива только есть хуже. Поэтому тот, кто учится медитации любви, радости, состраданию, гармонии, его окружение со временем тоже станет таким же. В семье, в обществе, в общине, где угодно. Я считаю, очень важно, чтобы все люди, независимо от их религиозной и культурной принадлежности, прилагали усилия и воспитывали в себе вот эту терпимость, любовь, сострадание и толерантность. Это не вопрос в терминах. Вот если ум в раджесе, он сразу уцепится. Он даже за мои слова уцепится, скажет, а толерантность это вот то-то, то-то. А я говорю, а какая разница? Не вопрос-то не в терминах. Вопрос в том, если у вас любящее состояние души, которое стоит за словами или нет. Если оно есть, вы договоритесь о терминах, потому что термины вообще не важны. Или зацепиться еще как-то, что вот, вот это нельзя терпеть, это нельзя. Любовь – это не значит безразличие. Любовь обладает своей трансформирующей силой. У любви тоже есть своя сила. И даже если в мире есть что-то нехорошее, отрицательное, неправильное, любовь может это исправить, но она исправит это не насилием, не давлением, не неуважением, не нечистотой. Она исправит это самой любовью. Она исправит это своим внутренним светом, очень мягко, чисто и аккуратно. Принцип ненасилия. Это очень древний принцип. Это один из принципов йоги. Есть внешние принципы, есть внутренние принципы. И ахимса, ненасилие по отношению к живым существам, это один из таких принципов, который говорит, что если ты его придерживаешься, то другие вокруг тебя тоже становятся дружественными. И мы часто видели, знаем истории о разных святых, которые были настолько переполнены любовью, что медведи к ним приходили, там, садили своих ног, ели с рук, как птицы опускались. То есть животных не обманешь. Для животных не важна политика, не важна слова, идеология, и все равно. То есть животное – это как лакмусовая бумажка, это тесто. Но животное чувствует вот это бхава, вот это мироощущение. Оно либо есть, либо его нет. Если оно есть, они боятся, они знают, человек враг, опасный враг. А если есть любовь, они знают, этому человеку можно доверять. И есть такой рассказ про Нимкароли Бабу, когда он сидел, и рядом с ним сидели начальник полиции и разбойник, давно разыскиваемый. И они все сидели у его ног. Это так же, как, допустим, у ног святых сидели тигры и антилопы. И вот если бы его не было, никогда бы антилопа не сидела рядом с тигром. И никогда бы тигр не смотрел такими умиротворенными глазами на антилопу. Сразу бы вопрос антилопы бы решился. Также разбойник и полицейский никогда бы рядом не сидели. То есть вот этот святой, он своей энергией мог собирать и соединять, воссоединять настолько разные, непохожие энергии, что все понимали, что без него они бы никогда не договорились. Таким же образом, толерантность – это терпимость, любовь, сострадание, а все они основываются на мудрости, на мудрости Адвайты, на понимании того, что все мы есть одно божественное сознание. Вот только эти вещи, они способны соединить разрозненное человечество в единый организм. Только они способны сбалансировать, урегулировать все те конфликты, хронические язвы, социальные пороки, которые мы наблюдаем сейчас в 21 веке на теле человечества, как на едином живом организме. То есть это такой целебный лечебный бальзам. В свое время Махатма Ганди освободил Индию, объявив сатьяграху – ненасильственное сопротивление. И сатьяграха, сила любви, показала, доказала свою силу воздействия. У любви, сострадания, радости и гармонии есть своя сила. И эта сила заключается в том, что мы не пытаемся навязывать, мы не пытаемся доминировать над кем-то, контролировать. Мы уважаем божественное в другом, и мы уважаем чужую свободу. И сам конфликт решается и разрешается за счет этого уважения. Мы понимаем, что Вселенная бесконечна, в ней каждому хватит места. Если не быть эгоистичным, каждому хватит своего места. И не надо бояться, что кто-то будет развиваться, кто-то станет лучше или выше нас. Если он будет правильно это делать в духе любви и сострадания, то его развитие поможет и нашему развитию. Не надо бояться чужого успеха, не надо завидовать чужому успеху. Не надо бояться чужой свободе, чужому самовыражению. Надо бояться только эгоизма. Но если мы действуем не эгоистично, то чужой успех, он начинает косвенно влиять и на наш успех, потому что мы все взаимосвязаны. И вот принцип Ахимсы, ненасилие, это ведь не только физическое ненасилие, это также целая культура, целая мировоззренческая культура, которая вообще стоит за всей нашей цивилизацией. И есть такая история в Куранах, когда царь путешествовал в лесу, и он увидел брахмана, священника, отшельника, у которого была очень красивая жена. И он подумал, такую отшельницу красивую я не видел, и, пожалуй, я ее заберу с собой. Зачем она этому старику брахману? И он взял ее, забрал и сказал увести. Но потом он подумал, брахманы, аскеты, йоги обладают большой силой, как бы он меня не проклял. И послал советника узнать, как он, брахман, относится вообще. Не сильно он злится, может, он уже читает какие-то гневные мантры, изрыгает проклятие, этого надо защититься бы. И советник, министр царя, пришел и спросил, вот у тебя царь забрал жену, а ты как бы внешне не высказал ничего. И брахман ответил так. Тот, кто нарушил мой покой, он далеко не уйдет. И советник подумал, что он говорит это про царя, что сейчас брахман сейчас начнет гневные ритуалы читать, мантры читать, ритуалы делать, посылать проклятие вслед царю, и царю не сдобровать тогда. И тогда он спросил, а что означают твои слова? Брахман сказал, вот это событие вызвало гнев, и гнев нарушил мой покой. Но этот гнев далеко не уйдет, я его уже усмирил, я возобладал над ним, потому что моя любовь, мое сострадание выше. Когда министр пришел к царю с этими словами, то министр тревожился, он подумал, да, этот человек действительно контролирует свой ум, это очень сильный святой, И он даже не прогневался, не проявил гнева, он усмирил свой гнев. И поэтому даже одна его мысль может мне очень сильно повредить. Пожалуй, я отдам, верну ему супруга обратно. Не надо мне связываться с такими духовно возвышенными, сильными людьми. Он вернул мою супругу. В ведической традиции мы находим очень много таких историй великодушия, ненасилия. И ахимса, ненасилие, оно также включает в себя, когда мы понимаем, что не надо навязывать другому свою волю, свой тоннель реальности, свою культуру, какую-то свою принадлежность. У каждой души есть первородное, неотъемлемое право на определение своей культуры, религии, идентичности, мировоззрения. У каждой души есть свобода. И она сама должна выбирать. И вот тот выбор, который сама душа делает, только он настоящий. Если же душа делает этот выбор под влиянием кого-то, под давлением чем-то, под навязанием каких-то идеологий, сначала это сработает. Но потом это все будет настолько разрушено, и это будет настолько обесценено, что оно не стоит того. Настоящий выбор душа делает только изнутри. Это означает, что мы всегда должны уважать право другой души на выбор. И в древности, когда кто-то приходил к мастеру, ученик, учителю, и просил его дать ему посвящение, посвятить в учение, делать учеником, то мастер ему еще говорил так: дорогой, мы еще должны посмотреть, насколько ты правдив и искренен в своем выборе. То есть твой выбор должен быть идти из глубины души, он должен быть искренним. Ты еще попробуй, докажи этот выбор. Мастер не говорил: ну отлично, ты будешь моим учеником, мне так здорово, приходи. И он не цеплялся за него. Он не говорит: конечно, оставайся здесь, только будь моим учеником, потому что в таком случае это бы как бы тешило его эго. Я сейчас тебя буду учить. Он очень деликатно действовал. Он длительное время смотрел на ученика, проверял, насколько он серьезен, искренен, насколько это его выбор. Он давал ученику время подумать и посмотреть на него. Это год, может быть, два, даже три. И существует конкретное наставление даже в тантрах, что таким образом ученика надо проверить и дать возможности этому выбору проявиться, потому что любой такой внешний, фальшивый выбор под чьим-то, может быть, влиянием социума, культуры, друзей, он фальшивый, и он быстро разрушится. И вот эта глубинная культура ненасилия, она включает в себя позволение всех возможностей. Но мы должны дать возможность душе найти свой путь и найти выбор очень аккуратно. Это касается всего принятия какой-либо религии, воспитания ребенка в семье, выбора какой-то конкретной религиозной группы, группы людей, выбора больших народов. Все это очень тонко, и все это требует уважения. И вот если мы будем демонстрировать такое безусловное уважение к выборам других, это будет истинная ахимса, ненасилие. Если другие проявляют агрессию, к сожалению, это неправильный выбор, потому что агрессия – это состояние омраченности, это состояние сильной сконцентрированности на эгоизме. Но очень наивно было бы думать, что агрессию можно вот так перевоспитать и подавить ответной агрессией. Да, на некоторое время возможно, но эта агрессия уйдет вовнутрь, она ничему не научит. По-настоящему агрессию можно перевоспитать только любовью. Это более сложный и длительный путь, но это более верный путь. Потому что подавить агрессию можно быстро, но эта агрессия, она затаится, но на самом деле она будет копиться дальше. И ее здесь подавили, она в другом участке прорвется. Это бесконечно. Но сублимировать, растворить агрессию, превратить ее в что-то более светлое, божественное, в гармонию, красоту и чистоту можно только энергией более высокого порядка. Период воспитания. Воспитанием в человеке внутренней божественной духовной культуры. И вот если мы с чем-то не согласны, и мы видим, что да, что-то неправильно, мы должны думать не о том, как этого человека, с которым мы не согласны, там, огреть дубиной по голове. Мы должны думать, как его воспитать, как его научить изнутри. как помочь ему. И вот эта установка «изогреть дубиной, нам помочь» — это совершенно разные противоположные установки. Тамас или Ранджас, он хочет действовать жестко, он хочет просто устранить помеху. По принципу, ты мне не нравишься, лучше бы тебя не было. Вот и все. А Ахимса действует по другому принципу. Ты ведь божественная душа, ты ведь просто не знаешь своего потенциала, ты просто заблуждаешься, в тебе столько любви, в тебе столько внутренней чистоты и красоты, в тебе столько мудрости, но, к сожалению, ты этого не понимаешь. Я хочу тебе помочь из сострадания. И вот если мы хотим помочь в ответ на агрессию, это совершенно другая реакция, это такой асимметричный ответ. И вот действуя вот только вот таким образом, мы можем по-настоящему решить вопросы различных проблем человечества, действуя асимметрично. Вот так боги действуют. И вот если мы будем подражать в этом смысле богам, то человечество начнет исцеляться от своих заблуждений. Это означает, что различные агрессию, негативность можно исцелять, создавая другую атмосферу, другое мировоззрение, другой тоннель реальности, постепенно воспитывая душу. И миру нелегко дать вот так все. Мы как практикующие, как община или как Санатана Дхарма, как индуисты, так, мы можем скорее воспитать эти качества в себе. Вот в себе мы можем эти качества воспитать. И когда они должным образом будут воспитаны в нас, то, естественно, они будут транслироваться. И вот тогда, когда мы их в себе воспитали, они могут транслироваться на огромное расстояние. Они могут покрывать даже всю Землю. И поэтому, пока мы их не воспитали в себе, мы дать другим тоже не очень много можем. Поэтому я бы не спешил давать другим, рекомендовать. Я бы сказал, попробуйте воспитать в себе. Попробуйте стать носителем любви, гармонии, сострадания, терпимости, прощения. Сами просто стать носителем. Если вы станете таким полноценным носителем, изменения начнут происходить снаружи. И вот тогда даже один человек может оказывать большое влияние на мир. Например, его святейшество Далай-Лама, мать Тереза, Бхагаван Шри Сатисайи Баба, Павел Бабаджи, Шри Рамана Махариши. Это как бы единичные фигуры, но их влияние на мир очень велико, потому что они сами воплотили в себе эти энергии, эти принципы. Oh.